«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Фракция оппозиционной партии регионов намерена обратиться в суд по поводу назначения уволенного парламентом с поста главы МВД Юрия Луценко первым заместителем и исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины. Парламент Украины в четверг отправил в отставку министра внутренних дел Луценко. Увольнение министра было инициировано оппозиционной партией регионов. За отставку Луценко с поста министра проголосовал 231 депутат Верховной Рады при необходимых 226 голосах. Через 2,5 часа после решения Верховной Рады правительство собралось на внеочередное заседание, где и приняло Луценко обратно на службу. Он стал первым замглавы МВД, исполняющим обязанности министра. Перипетии предвыборной борьбы между двумя турами выборов президента Украины. В день отставки министра внутренних дел мы обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии, он у нас на прямой телефонной связи, Виктором Небоженко, политологом, президентом социологического центра «Украинский барометр», и Иваном Стариком, членом Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность», активным сторонником оранжевой революции на Украине, он находится в нашей студии. Первый вопрос Виктору Небоженко, политолог украинского, он на прямой телефонной связи из Киева. Как сложилось вот то большинство, которое сегодня проголосовало за отставку Юрия Луценко?
Ну, я вам скажу, что для нас это была тоже большая неожиданность, потому что все-таки Литвин, он же не просто председатель Верховной Рады, я говорю об этом человеке, потому что когда у премьера есть большинство, он имеет право обращаться еще к оппозиции, допустим, для аргументов, для дополнительных голосов. Но председатель Госдумы, глава Верховной Рады не может голосовать вместе с оппозиционным меньшинством. Но в данном случае так произошло, что фракция, которая входила в проправительственную коалицию, полностью проголосовала за снятие, за отставку министра внутренних дел, который очень, эта отставка очень нужна сейчас партии регионов, потому что она нейтрализует милицию на выборах.
Вопрос Владимира Леонидовича Жарихина. Удивил ли вас вот тот расклад сил, который сложился сегодня в Верховной Раде?
Ну, во-первых, я хочу сказать нашему украинскому коллеге по примеру посла Зурабова, здоровенько былы, шановный друг, перейду на украинский язык. Во-вторых, что касается вот этой отставки. Вообще она, конечно, достаточно знаковая. И она связана не с тем, что проголосовала фракция партии регионов за его отставку, а связана с тем, что сформировалось ситуационное большинство против Юлии Тимошенко в Верховной Раде. И это очень серьезный сигнал для нее перед вторым туром президентских выборов. Это несомненно.
Тот же вопрос Ивана Старикова, члена Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность», активному стороннику оранжевой революции на Украине. Он в нашей студии. Насколько опасный, по-вашему, это симптом, вот этот сигнал, о котором сказал Владимир Жарихин?
Ну, я хочу, во-первых, поприветствовать уважаемых Владимира Леонидовича и Виктора Небоженко, что мы принимаем сегодня участие в совместном эфире. Но, во-первых, я хочу порадоваться за, в общем, близкий нам украинский народ, что выборы на Украине являются на самом деле выборами. И все наблюдатели, даже российские, признали, что они отвечают всем стандартам демократии. Это самое главное достижение, в общем, оранжевой революции. То, что на Украине остались выборы, идут демократические процессы. Относительно сегодняшнего большинства. Я убежден, что не смогла бы Юлия Тимошенко и лояльный ей министр внутренних дел Юрий Луценко каким-то образом повлиять, тем более со стороны силовиков, на нынешнюю ситуацию между первым и вторым туром. Сегодня в Украине это просто невозможно сделать. И любые попытки там Юлии Тимошенко дать команду применить силу для разгона какого-нибудь митинга где-нибудь на Донеччине поставили бы крест на каких-либо шансах для ее победы во втором туре. Поэтому я не думаю, что там сегодняшнее голосование и вообще желание партии регионов и спикера Литвина, в общем, достигли какой-либо значимой цели. Мне кажется, что, безусловно, для Юлии это, в общем, достаточно неприятно, Тимошенко, но мне кажется, что это, в общем, придает, как это ни странно, ей дополнительные голоса. Потому что, с моей точки зрения, с таким большим отрывом, более 10%, которые есть у Виктора Януковича после первого тура, как мужчина, большой мужчина и политик, он должен был бы вести себя, как мне кажется, более тонко и благородно. Поэтому я думаю, что сегодняшнее решение Рады, как ни странно, может быть полезным для Юлии Тимошенко.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Перипетии предвыборной борьбы на Украине мы обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, Виктором Неможенко, украинским политологом, Иваном Стариком, членом Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность». Андрей Ермолаев, украинский политолог, директор Киевского центра социальных исследований «София», разделяет претензии к министру внутренних дел Украины.
После первого тура к господину Луценко возникли серьезные претензии, связанные с использованием правоохранительных структур как административного ресурса в пользу кандидата от власти. Были целый ряд случаев, подтвержденных судами, что, к сожалению, милиция вовлекалась в процедуры голосования, пыталась помешать, в частности, в связи с голосованием на дому. Последние капли стали события вокруг государственного предприятия «Украина». Хозяйственная, экономическая подноготная конфликта остается за кадром. Но тот факт, что правоохранительные органы допустили в центре столицы события, которые, в общем-то, подорвали репутацию власти, показали, что власть может попустительствовать и даже помогать вот таким столкновениям боевиков. Это была последняя капля. Определенная эскалация предвыборная, связанная с состоянием политических команд Януковича и Тимошенко, партии власти и оппозиции, сохраняется. Но я думаю, что серьезных, глубоких последствий не будет. Опасность я вижу только в том, что у исполняющей обязанности министра теперь будут еще более развязаны руки, а учитывая угрозу срыва выборов во втором туре, конечно же, это создает дополнительное напряжение.
Мы приписываем церкви совершенно несвойственную ей роль. Она никогда не была хранителем старых вещей. Вещи, выходящие из употребления, всю жизнь церковью уничтожались.
Явился представитель комиссариата по внутренним делам и потребовал передачи ему как здания синода, так и всех капиталов ведомства.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что перипетии предвыборной борьбы на Украине мы обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ Виктором Неможенко, украинским политологом, Иваном Стариком, членом Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность». Вопрос Виктору Неможенко. Насколько состоятельна версия о том, что Луценко уволили из-за событий понедельника, когда он якобы помешал оппонентам захватить полиграфический комбинат «Украина»?
Нет, я думаю, не в этом дело. Дело в том, что на следующий день там уже формировалась другая провокация, когда группа народных депутатов мешала работе административного суда, который должен принимать решения по конфликтам, выборам. То есть, если не это, то вторая или третья ситуация, они бы все равно поставили этот вопрос. Речь идет об обычном предательстве, которое, в общем-то, трудно предупредить. То есть, когда 20 человек от партии Литвина проголосовали против, а они в коалиции. Вот и вся история. Кроме того, надо отдать должное, что партия региона тут же воспользовалась ситуацией и сделала еще один чудовищный шаг, который позволит, конечно, фальсифицировать. Речь идет о том, что теперь результаты голосования на избирательных участках не нужно кворума избирательных комиссий. Это фантастика, конечно, и тут, конечно, это будет большая катастрофа для демократии Украины. И я вам скажу, что если в 99-м году на президентских выборах у нас где-то было 15% фальсификации. В 2004-х мы были чемпионами, минимум всего 5% фальсификации. То сейчас мы где-то выйдем на 10% фальсификации. И пик будет в мае месяце, когда избиратели окажутся один на один с административными органами. Где-то до 25% фальсификации будет к мае месяце, когда у нас будет еще одни местные выборы. А МВД, ну, оно действительно сопротивлялось фальсификации, и это рассматривается, конечно, партией региона исключительно как сопротивление реализации их цели. Это не всякое сомнение. Теперь это сильный удар, прежде всего, на демократической функции МВД. Да, они не подарок нашей милиции. Не всякое сомнение, как во всем мире, вы прекрасны. А мы знаем, что такое милиция на советском, в постсоветском пространстве. Но теперь они как бы дезориентированы, и они постараются уйти в нейтралитет. Хотя это, конечно же, все равно закончится разгромом и милиции, и если в случае прихода к власти Януковича, донизация милиции.
Вопрос Владимира Леонидовича Жарихина, заместителя директора Института стран СНГ. Ощущается ли нарастание конфликтной обстановки по мере приближения второго решающего тура президентских выборов на Украине?
Да, еще как ощущается, вот слова господина Еволаева, вот, кстати, господин Стариков, Иван, вот вы, наверное, услышали всю эту конфликтную обстановку. Вот. Господин Еволаев уже фактически вынес приговор, он сказал, что если выиграет Янукович, значит, это будут фальсификации. Вот и все. Вот она вам, цена украинской демократии. Когда голосуют так, как надо, это демократия. Когда избиратели голосуют не так, как надо, это сплошные фальсификации. Вы слышите эти слова? Они имеют чего-нибудь общее с демократией на самом деле?
Но демократия в том, что обе стороны могут такие слова произносить, слово Ивана Старикова.
Да, Владимир Леонидович, ну что ж, один из политологов имеет свою точку зрения. Я имею отличную точку зрения. Более того, я вам могу сказать, что вот с учетом наблюдения за Юлией Владимировной с того момента, как она участвует в политике после избрания Виктора Ющенко президентом Украины, мы с вами вместе были, у меня, например, больше опасений относительно возможностей некого возврата, недолгого, подчеркиваю, Украина на путь такого авторитаризма, подобного российскому, чем если бы президентом Украины станет Виктор Янукович. Поэтому, я думаю, тут вот мы, думаю, эту тему обсудим. Есть некий страховой полис, господин Тегибко, который, как мне кажется, абсолютно правильную пока позицию занимает и может стать тем самым, в общем, балансом. Но я убежден, что выборы на Украине, сегодня осталось чуть больше недели до второго тура президентских выборов, вы опытный специалист и профессионал, не можете со стопроцентной уверенностью предсказать, кто победит. Это означает, что в Украине есть демократия.
Олесь Доний, глава Центра исследований политических ценностей, народный депутат Украины, не видел оснований для сегодняшней отставки главы МВД.
Против отставки министра внутренних дел, казалось бы, есть два серьезных контраргумента. Во-первых, через 10 дней уже выборы президента, и понятно, что переформатирование кабинета министров было бы целесообразно рассматривать уже после выборов. Второй момент, то что после первого тура выборов органы правопорядка в Украине действовали достаточно четко, не было каких-то сильных нареканий на фальсификации, то есть свою функцию органы правопорядка выполнили. Возникает вопрос, для чего же была необходима отставка министра внутренних дел для партии регионов? И очевидно, тут больше политический интерес, сориентированный на конформистские части населения. Всегда в стране есть где-то 2-3% конформистски настроенных людей. Как правило, это местные бюрократии, чиновники, которые ориентируются на большую силу. И вот партия регионов перед выборами было необходимо продемонстрировать, что они сейчас именно большая сила, чем коалиция во главе с премьер-министром. Потому что реальной смены власти в министерстве не произошло.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня есть большая уверенность, что, конечно, победу одержит Тимошенко. Вот. И я в студию хотел бы задать вопрос. Вот если все-таки вот наши ГБшники и Единая Россия все-таки деньги вынуты от олигархов, подкупят избирателей, и все-таки придет вот этот вот господин, который оппонирует Тимошенко. Станет ли Дума украинская филиалом вот российской безмозглой Думы? Вот. Спасибо большое.
Вопрос Виктора Небоженко. Ощущается как-то вмешательство Кремля в предвыборную борьбу на Украине?
И я вам скажу, что даже приезд нового посла выглядел более прилично, чем мы это рассчитывали. И, по крайней мере, вот так чего-то внешнего такого нету. Конечно же, профессионалы, эксперты видят очень мощное влияние на экспертную среду на Украине, на средства массовой информации. Но это все политическая борьба. А возвращаясь к парламенту. Я вам скажу, значит, наш парламент входит в то, что вызывает у президента Путина ощущение украинизации. То есть нечто, что-то такого плохого. Но наш парламент, действительно, мы вечно на него переживаем. Я сам очень резко критикую его за низкую эффективность. Но я вам скажу, как только начнется давление с Запада или с Востока, парламент тут же вступит в конфликт с действующим президентом.
Так это уже старая старинная игра. Прежде чем, допустим, поехать в Москву, бывший президент Кучма говорил Ельцину: «Ну, я не могу это сделать, потому что у меня парламент такой». То же самое Ющенко, и то же самое, если придет к власти Янукович, он тоже вынужден будет часто ездить в Москву и говорит: «Ну, что я могу сделать с этим парламентом?» Так что в этой, скажем так, нестабильности главного украинского законодательного органа есть свой плюс, некая такая, знаете, самородная демократия. Но, повторяю, конечно, при этом эффективность крайне низкая. Поэтому превратить его в придаток чего-то уже 15 лет никому не удавалось. Более того, кто бы сейчас ни пришел к власти, нет никакой гарантии, что этот человек сможет распустить этот парламент. По простым, человеческим, ну там, основной инстинкт. Я спрашиваю депутата: вы будете разбегаться? Они говорят: а зачем? Нам хорошо, во время кризиса здесь самое удобное время, рядом власть, все. Мы не собираемся сейчас терять свои посты. То есть у них свои абсолютно представления, и навряд ли это можно сделать каким-то сильным телодвижением. Но я, по крайней мере, себе не представляю.
Вопрос Владимиру Жарихину. Есть ли какая-то внятная заинтересованность Москвы в том или ином исходе президентских выборов на Украине?
Ну, во-первых, я хочу ответить господину Ермолаеву. Очень хорошо, если украинский президент будет приезжать в Москву и говорить: вот я бы рад, да вот парламент у меня такой. Но еще лучше, если он, приезжая в Вашингтон, будет говорить то же самое. Вот тогда это будет действительно самостоятельная украинская политика. Что же касается интереса Москвы. Интерес Москвы самое главное в том, чтобы выборы прошли в законодательном поле, наконец. А вот к этому уже украинские коллеги, собственно говоря, высказывали опасения. Это может и не произойти. Слишком много вот этих вот событий, которые сливаются в определенную закономерность. Это появление вот этих вот грузинских так называемых наблюдателей в Донецке. Это вот борьба вокруг типографии, которая печатает бюллетени. Я боюсь, что Юрий Владимирович Тимошенко в тот момент, когда почувствует, что проигрывает, перестанет быть демократом. Вот это самое главное опасение, которое, я думаю, разделяют и власти России.
Вопрос вам, Старикова. Как-то ощущаются, по-вашему, отсюда из Москвы какие-то попытки вмешательства в ситуацию на Украине?
Нет, я думаю, что в этот раз, в общем, наученный на горьком опыте 5-летней давности, когда с маниакальной настойчивостью Москва и высшие руководители московские пытались, в общем, поддерживать одного из кандидатов, делали это достаточно бесцеремонно, очень грубо и неуклюже, в итоге сослужили ему плохую службу. Поэтому в этот раз я не вижу, что каким-то образом Москва, ну, за исключением экспортного сообщества, в общем, пытается активно влиять на ситуацию. Она уже, в общем, приняла для себя как данность, что Украина стремительно выходит из орбиты влияния России. Это правда. Это результат нашей чрезвычайно недальновидной и непродуманной политики по отношению к этой стране. Наконец, относительно того, про что сказал Виктор Небоженко, относительно того, что парламент. Мне нравится, что у этой страны есть парламент. Настоящий парламент как институт. Пока до эффективности управления и формы государства как эффективного инструмента, конечно, на Украине еще далеко. Но гораздо ближе, чем у нас. Потому что эффективность управления в конечном итоге в значительной степени зависит от контроля парламента за исполнительной властью. Я думаю, что даже Владимир Леонидович Зарихин полностью согласится со мной, что наш парламент никоим образом не контролирует исполнительную власть. В условиях кризиса это является причиной многочисленных и системных ошибок. И, наконец, вы знаете, вот мой друг Михаил Фастяк, он украинец, который давно живет здесь, в России, мне подарил диск, фильм «Недоторканный», по-украински «Неприкасаемая». Я думаю, Владимир Леонидович его видел, и Виктор Небоженко. Я от души хохотал, потому что, в общем, там в несколько комичной и юмористичной форме представлены главные персонажи украинской политики. Это подчеркивает, что такой инструмент, как политическая конкуренция, во всех ее проявлениях существует на Украине. Это означает, что на Украине существует сменяемость власти. Это означает, что Украина путем проб и ошибок все-таки выберется с гораздо меньшими потерями, гораздо быстрее, чем Россия, несмотря на свои запасы нефти и газа и сложной экономической ситуации. В общем, здесь мне, к сожалению, россиянину, приходится констатировать, что у меня оптимизма в отношении своей страны меньше, потому что разрушены базовые институты современного эффективного демократического рыночного государства.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня два вопроса. Первый вопрос господину Старикову. Почему, если он так ратует за парламентский контроль, почему он был на стороне тех сил, которые расстреляли наш Верховный Совет, который таким правом обладал, не потому ли, что он сам тогда был в исполнительной власти. А второй вопрос у меня общий. Вот в некоторых странах есть такой принцип, что последний день перед выборами – это день тишины. То есть никто не имеет вопросы, никакие агитации и так далее. Но я знаю, что даже в день голосования, в так называемом третьем туре выборов президента Украины, толпы на Майдане, они продолжали сохранялись и проявляли большую активность. В Украине нет такого запрета, а то это слишком напоминает на референдум 1933 года, когда на участках все было спокойно, в Германии, а на выходе стояли ребята из СРМа.
Ну, пусть Иван Стариков ответит на 93-й год.
Я отвечу на 93-й год. Я, извините, не расслышал, как вас звать, но...
Олег Москвич.
Олег. Дорогой мой Олег, в 93-м году ваш покорный слуга работал директором совхоза в Новосибирской области и не имел никакого отношения, в общем, к исполнительной власти в том смысле, в котором вы говорите. Более того, если вы зайдете на мой сайт, не в плане рекламы, там моя книжка выложена, букварь моей жизни, автобиографический роман, где написано, как я переживал эти события в том числе. Я был среди внутренне. Я могу вам сказать, что я был потрясен вакханалией, произволу и чудовищному насилию, которое творилось здесь, на московской земле. Я просто случайно оказался здесь, и я, приехав, понимал, что все мои старания там, в глубине сибирских руд, в общем, зависят от того, что здесь, в общем, дерутся политики. Поэтому посмотрите в книжке. А то, что касается на Майдан, мы можем гулять с вами в день выборов.
Напомню, что перипетии предвыборной борьбы на Украине в день отставки министра внутренних дел мы обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, политологом Виктором Небоженко, членом бюро движения «Солидарность» Иваном Стариковым. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В США в возрасте 91 года умер известный американский писатель, классик литературы 20 века Джером Дэвид Селлинджер. Самый известный роман Селлинджера «Над пропастью во ржи» был написан в 1951 году. После 1965 года Селлинджер не издавался и вел жизнь затворника. Информация о минировании пассажирского самолета «Боинг 737», прилетевшего в Волгоград из Москвы, не подтвердилась. В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомашины начальника управления МЧС по Ингушетии Руслана Калоева. Погибший водитель, сотрудник МЧС, сам Калоев не пострадал. В отношении вице-мэра Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело. Имя чиновника не сообщается. По данным РИА Новости, он обвиняется в коррупции. В мэрии идет обыск. В московском поселке Речник в четверг были снесены еще 3 дома. Всего по решению Кунцевского суда должны быть демонтированы 37 жилых строений. Жители поселка протестуют против действий властей, называя их произволом. В Женеве 9-й раунд российско-грузинских консультаций по безопасности и стабильности на Кавказе завершился в четверг безрезультатно. Как сообщил посредник от Евросоюза Пьер Мурель, стороны договорились продолжить 30 марта обсуждение вопроса о неприменении в регионе силы. Неконструктивная позиция Ирана по вопросу о его ядерной программе практически не оставляет международному сообществу иного выбора, кроме как усилить давление на Тегеран. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая в четверг в Лондоне обсудила возможное ужесточение санкций против Ирана с главами внешнеполитических ведомств четырех европейских держав. В Лондоне завершилась международная конференция по Афганистану, принят ряд важных решений. Власти Ирана официально подтвердили, что в четверг были казнены двое участников акции протеста оппозиции против итогов прошлогодних президентских выборов.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что перипетии предвыборной борьбы на Украине. В день отставки министра внутренних дел мы обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, он у нас на прямой телефонной связи, Виктором Небоженко, украинским политологом, президентом социологического центра «Украинский барометр», он на прямой телефонной связи из Киева, и Иваном Стариковым, членом бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», он находится в нашей студии. Вадим Карасев, украинский политолог, директор Украинского института глобальных стратегий, уверен, что отставка главы МВД очень много означает.
Означает, во-первых, моральная, психологическая победа партии регионов, во-вторых, она означает ориентацию элит, прежде всего Владимира Литвина, как главы Верховной Рады. Это очень важно для периода после первого тура. На всякий случай, вдруг оспаривание и демонстрации, это значит, что Литвин играет опять третью силу посредника. И в-третьих или в-четвертых, это означает, что контроль Юлии Тимошенко над Министерством внутренних дел значительно уменьшается. Теперь, даже если Юрий Луценко будучи назначенным первым заместителем министра внутренних дел, милицейская корпорация будет ориентироваться уже по собственным компасам, а не по компасу Луценко. Тем более из козырной карты Юлии Тимошенко.
Вопрос Виктору Небоженко. Вот радиослушатель спросил о дне тишины, и настолько строго он соблюдался вот в этот раз перед первым туром президентских выборов.
Мне нравились два его вопроса. И вы знаете, я не знаю, какие сделали выводы россияне из страшного 93-го года, но украинцы сделали очень сильный вывод, хотя бы из-за того, что мы все это видели вживую, как и вы, пусть, может быть, не страдали. И на самом деле для нас 2004 был как раз какой-то примером того, что мы не переходим грань вооруженную. Мы очень гордились тем, что миллион человек в течение полутора месяцев может радоваться, возмущаться, там, но при этом он подконтролен собственным каким-то самоорганизационным вещам. Это очень важно. А что касается Майдана на улице, ну, вы знаете, это для меня совершенно-то неожиданно. У нас это принято с 91-го года по любому поводу выходить на улицу. Но мы такие, знаете, славянские итальянцы. Я не думаю, что это никому не приходило в голову сопротивляться. Мы знаем, что и в Харькове, и в Донецке, и во Львове, и в Киеве всегда люди выходят на улицу, обсуждают эти события. И никому и в голову не приходится говорить, а почему вы это обсуждаете? Так что, честно говоря, тут мы, наверное, уже с вашим слушателем несколько в разных мирах живем. Понимаете, нам в голову не приходит, если ничего не, что что-то, событие в стране происходит, а никто это не обсуждает, тем более на улицах. Так не принято. Так что, и я повторяю, это касается Донецка, Львова, Харькова, Киева, Одессы и так далее. Ну, такая уличная демократия. Так что тут никакого, я думаю, запрета нет. Что вот касается, конечно же, и я повторяю, для нас очень важно, чтобы эти выборы закончились без перехода на вооруженное столкновение, потому что тогда действительно, ну, будет очень трудно вернуть назад ситуацию, и, конечно, потребуется международное вмешательство. Поэтому я думаю, что наряду с этими судебными войнами, действительно предательством главы Верховной Рады, большинства, лидера большинства, Литвина, предательством своих, так сказать, старых товарищей, переход на сторону, как бы, Януковича и соответствующее голосование. Все это фазы политической борьбы, и это просто делает разнообразную нашу жизнь, и это хорошо. Все, кроме любые перевыборы, любые конфликты, но публичные и в рамках возможного возврата ситуации, так сказать, в рамки законности. Вот это очень важно.
Вопрос Владимиру Леонидовичу Жарихину. Разделяете ли вы вот этот оптимизм относительно того, что день тишины не должен соблюдаться, стоило тогда его вводить в канун первого тура выборов?
Ну, во-первых, я хотел бы извиниться перед Виктором, Володь, перед Виктором Небоженко, что я его Ермолаевым назвал, но у меня единственное полуоправдание, что у нас уже 10:30, а в Киеве еще 10:30. Но если говорить о дне тишины, то, мне кажется, слушатель зря так заостряет этот вопрос. Вот, например, в Соединенных Штатах дня тишины нет. У них только одно условие – даже в день голосования вести агитацию не ближе 50 метров от избирательного участка. И никто не считает, что это какое-то там сверхнарушение демократии. В последний день кто уж решил, тот решил. И сколько ни агитируй, все равно люди уже решили. Дело не в этом. Я, например, считаю просто третий тур выборов тогда был просто элементарно незаконный. Потому что в итоге-то, сколько бы ни кричали о массовых фальсификациях, ни один человек по суду не был привлечен. Значит, это просто было не доказано. Дело-то не в этом. Что касается того, что Иван, так сказать, всем переводит разговор с Украиной на Россию и подчеркивает его несовершенство. Но, Иван, ну, вы понимаете, все-таки эффективность управления государством определяется все-таки не количеством драк в парламенте, а в том числе и сохранением уровня ВВП. А вот с уровнем ВВП при всей замечательной украинской демократии на Украине сейчас обстоит, к моему глубокому сожалению, очень нездорово. Так нездорово, как нигде в мире. И это тоже факт.
Для слова для ответа Ивана Старикова.
Владимир Леонидович, дорогой мой, ну, я вынужден переводить, потому что все познается в сравнении. Вы уж поверьте мне, как бывшему заместителю министра экономики, я тут должен вам возразить, если из российского структуры, доходной части российского ВВП вычесть доходы от нефти и газа, то, у которых нет по определению в Украине, то, к сожалению, глубина нашего падения будет несопоставимо ниже. Это вполне очевидная вещь. Но мне, как россиянину, чрезвычайно неприятно было видеть 31 декабря, когда 82-летнюю Людмилу Михайловну Алексееву, известнейшую на весь мир правозащитницу в костюме Снегурочки, винтили, значит, здоровые, в общем, мордовороты на Триумфальной площади. И вот эти последние инновации, что запретить даже, либо урегулировать одиночные пикеты, согласитесь, это серьезно отличается от нормальной демократии и нормального государства. Поэтому уж извините, эти параллели буду проводить, потому что если мы, в конце концов, не прекратим вот строительство этой ущербной модели суверенной демократии, то она вообще без прилагательного, то, в общем, перспективы России, мне кажутся, не очень радужными. И наличие политической борьбы, политической конкуренции в конечном итоге будет определять, если хотите, успехи модернизации, которые заявил президент России Дмитрий Медведев.
Анатолий Гриценко, бывший министр обороны Украины, один из кандидатов в президенты страны в первом туре выборов, встревожен конфликтной ситуацией в промежутке между двумя турами.
Искусственным увеличением явки на западе со стороны команды Тимошенко, на востоке и на юге со стороны команды Януковича. Поэтому я думаю, что бесконфликтно эти выборы не закончатся. Но хотелось бы думать, что хватит здравого ума понять, что каждый день продолжение такого столкновения – это потеря для страны. И в рабочих местах, и в ресурсах, и в конкурентоспособности, и в ответственности за то, что происходит. Я убежден, что ни Янукович, ни Тимошенко не способны объединить страну и придать новый импульс для движения устойчивого вперед. Поэтому я против обоих кандидатов. Способность объединять могла быть продемонстрирована в течение 2 последних лет. Такие попытки делались последний раз в июле месяце в желании изменить Конституцию под себя. Они закончились провалом. Доверия нет, конфликтность нарастает. Поэтому что может успокоить? Теоретически, это если наблюдатели из других государств сделают вывод, что, ну, к примеру, нарушения незначительные были, но они не повлияли на результат, это может теоретически успокоить и заставить вернуться в мирное русло.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Ивану Старикову. В первом туре президентских выборов на Украине промышленный Донбасс и Севастополь с его российским флотом, да? То есть русскоязычные районы населения Украины проголосовали за Януковича. Национальный электорат Украины был разбит между Ющенко, между Яценюком, Тимошенко и Тигибко. Во втором туре, по всей логике, национальный электорат должен отойти к Юлии Тимошенко. Так что победа Януковича во втором туре еще вилами по воде писана, да? Россия перед вторым туром назначает на Украину послом такого скользкого коррупционера, как Зурабов. Не значит ли это, что Россия не лобовой атакой, как в первых президентских выборах на Украине, а путем коррупции, то есть подкупа, все-таки хочет посадить на президентство Януковича?
Нет, да нет, я думаю, что нет никаких шансов у посла России, который только приехал в Киев, у Михаила Зурабова каким-то образом кого-то подкупить и серьезно повлиять. Относительно вашего анализа, что Украина, в общем, она хотя является унитарным государством, но разделена на несколько таких кластеров или частей, если хотите. Там есть Западная Украина, есть Центральная Украина, есть Восточная Украина, есть Юг. И действительно, вот это является, с моей точки зрения, с одной стороны, большим достоинством, которое позволяет развиваться нормальным демократическим и политическим процессом в Украине. С другой стороны, это действительно серьезная угроза, в конце концов, распада страны. В связи с этим, я уже в самом начале передачи сказал, что я чрезвычайно высоко оцениваю вот такую, если хотите, склеивающую, цементирующую роль третьего участника этой гонки президентской, это господина Тигибко, по той простой причине. Вот если вы даже внешне на него посмотрите, я думаю, что если бы, хотя история не терпит сослагательных наклонений, Леонид Кучма сделал ставку 5 лет назад не на Виктора Януковича, а на Сергея Тигибко, то, безусловно, у Виктора Ющенко было бы мало шансов победить. Он тоже такой европейский, очень хорошо себя держит. Поэтому те 13%, которые набрал в первом туре Тигибко, с моей точки зрения, не позволят ни одному из лидеров, ни Юлии Тимошенко, тяготеющий к ней западный электорат, ни Виктору Януковичу, который тяготеет восточная часть Украины, пуститься в какие-либо, в общем, такие непродуманные, если хотите, политические действия и поступки. Поэтому я думаю, что в итоге сложится достаточно устойчивая конструкция власти, где реально будет распределена власть между президентом и премьером.
Вопрос Виктору Небоженко. Вот у нас выступал Анатолий Гриценко, кандидат один из президентов. Определился ли кто-нибудь из аутсайдеров первого тура, кому из фаворитов он отдает голоса своего электората?
Нет, но там проблема же гораздо проще. Дело в том, что про аутсайдеры, где там маленькие проценты, 1-2, это, в общем-то, трудно об этом говорить, это статистическая ошибка. Хотя тот же Гриценко действительно очень толковый и умный человек. Если бы, конечно, у него было финансирование, и он, может быть, немножко раньше начал бы, то, я думаю, он бы собрал бы больше голосов. А потом его такая действительно открытая честность, она, конечно же, может быть несколько входит в противоречие сложившимся типажами в политике. Но я думаю, что он останется в политике, независимо от результата, чего не скажешь, допустим, о том же Литвине, потому что его результат очень слабенький. И то, что он сегодня сделал, я думаю, что он где-то вступил на путь Мороза. Немножко это не так, потому что донецкие сами не любят предателей, но любят их использовать. И в этой ситуации, я думаю, им будет трудно. А я вам хочу сказать, что когда вы говорите об Украине, не все так просто. Дело в том, что да, действительно, Восток, он сильно отличается от Запада. Но, во-первых, после 2004 года у нас Украина поделилась на 4 части.
И вот то, что вы говорите о возникновении вот этих феноменов новых лиц политики, это как результат вот этого разделения. Ведь что такое Тегибко? Он забрал голоса, находящиеся в центральной Украине, граничащие с электоральным гетто партии региона. Все, кто не мог прямо... Понимаете, в 2004 году в партии на востоке Украины не было возможности людям сказать, я буду голосовать за другого. Там был настолько такой мощный прессинг, понимаете? А вот уже в 2010, оказывается, можно сказать, я не голосую за Януковича, хотя я донецкий или одессит, или я Днепропетровец. Я буду голосовать за перспективного Тегибко. Очень важно. Это некий способ убежать из электорального гетто. Этих 13% это не просто те, которые хотят новых фигур, новых сил, а это некая легальная возможность проголосовать иначе, чем и жестко контролировалось до сих пор. И вот это очень важно. И Украина на самом деле состоит из четырех частей. Это Западная Украина, действительно, со своими сложными отношениями, Восточная Украина. Это центральная Украина, которая теперь показала, что она имеет своих представителей, тот же самый Тегибко. И, наконец, столица. Вот как проголосует столица, это очень важно. И, наконец, это может быть не для сегодняшней беседы, но чтобы вы понимали, люди, которые дают сейчас деньги на Януковича, огромные деньги, это люди, которые собрали, отчуждили эту собственность. Они же не из Москвы, не из Мурманска украли эти деньги, не из Минска, не из Душанбе, не из Новосибирска. Они не зарабатывали на Саяно-Шушенской ГЭС до ее катастрофы. Они все эксплуатировали украинскую экономику. Это не что иное, как украинские экономические националисты. Они никому не отдадут это. Так что даже если Янукович придет к власти, мы завтра увидим его мягкую готовность флиртовать с тем же Западом. Но не с Западом Украины, а с Западом. Это будет второй Лукашенко, но только более с меньшими обязательствами перед Кремлем.
Вопрос Владимиру Зарихину. Способен ли кто-либо из аутсайдеров первого тура в оставшееся время еще определиться, кому из фаворитов отдать голоса своего электората?
Ну, в первую очередь, конечно, надо сказать, что любые кандидаты в президенты не являются собственниками голосов. В особенности, кстати, это касается Тегибко. Здесь господин Небоженко немножко исказил картину. Дело в том, что Тегибко получил очень много голосов. Во-первых, на родине Тимошенко в Днепропетровске и Днепропетровской области. И, во-вторых, в Киеве, который традиционно голосовал против Януковича, как мы знаем, на прошлых выборах. Так что здесь картина посложнее. Что касается Тегибко, он ведет совершенно правильную политику. Он прекрасно понимает, что у него как не образовалось так называемого ядерного электората, то есть сознательных его приверженцев, то скорее избиратели, которые проголосовали за него, это избиратели, которые не хотели голосовать за Януковича, но и не хотели голосовать за Тимошенко. Это скорее протестный электорат по отношению и к ней, и к нему. И поэтому ему исключительно сложно на самом деле вот так взять и передать голоса, сказать, голосуйте вот за этого. И он этого не делает. И правильно делает, что не делает. Я думаю, что все-таки много на Украине, я знаю, так сказать, подсчетов, сколько процентов избирателей Тегибко, а они решат вопрос. Потому что на самом деле здесь я с коллегами согласен, все еще не решено. Потому что понятно, что голоса Ющенко, голоса Яценюка отойдут в значительной степени к Тимошенко. То есть этот 10% разрыв, он практически нивелируется. И все будут решать, вроде бы голоса Тегибко. Но в то же время, так как это наиболее образованные, наиболее думающие избиратели, им и тому, и другой будет исключительно сложно привлечь их, да, в этот короткий срок на свою сторону. Я боюсь, что в основном они все-таки не пойдут голосовать. И поэтому решаться будет, кто выиграет, буквально процентами или долями процентов.
Константин Затулин, первый замглавы Думского комитета по делам СНГ, директор Института стран СНГ, констатирует ослабление оранжевого лагеря.
Что касается отставки министра внутренних дел, у меня нет сомнений, что сейчас правительство попробует сохранить Юрия Луценко в роли исполняющего обязанности, но Юлия Тимошенко фактически не обладает поддержкой в парламенте и, вообще-то говоря, незаконно остается на сегодняшний день в должности премьера. Юрий Луценко – это, безусловно, политизированный министр, который никакого отношения не имел к системе охраны правопорядка. Он и действовал как политкомиссар во главе МВД. Это очень важно, что было продемонстрировано, что его срок не вечен. Это важно для того, чтобы сориентировались те, кто еще до сих пор не может понять, что время последних паладинов оранжевой революции, а к ним относятся и Тимошенко, и Луценко, оно проходит вместе с президентом Ющенко. Они-то думают, что у них впереди возможность по-прежнему рулить Украиной, а время их фактически уже ушло. Просто они этого еще не осознали.
Слово Ивану Старикову.
Я, в общем, хотел бы прокомментировать, во-первых, Владимира Ильича Жарихина, и очень рад, что он все-таки признает, что проценты или доли процентов будут определять судьбу президента Украины. Это означает, что страна все-таки идет по демократическому пути. Это гораздо порядочнее и приличнее, чем 70% в первом туре. Это вот первое. Второе обстоятельство. Вот я своему давнему другу Константину Федоровичу Затулину бы хотел сказать. Константин Федорович, дорогой вы мой, нам бы такого комиссара от МВД, который не посылает ОМОН разгонять небольшую кучку демонстрантов, выходящих 31 числа в те или иные месяцы, где есть 31 число, для того, чтобы выступить в поддержку 31 статьи Конституции по защите конституционных прав граждан на собрание. Поэтому я не видел, много раз был в Киеве, в том числе вместе с вами, мы ни разу не видели, чтобы сотрудники МВД громили палаточные городки, значит, дубасили дубинками значит, вышедших на те или иные. Поэтому я не согласен категорически, что Луценко был вот таким вот неким политкомиссаром, как вы говорите, и одновременно министром внутренних дел. Это не так. Хотя я согласен, вот то, что в начале передачи сказал Виктор Небоженко, что проблемы правоохранительными органами, в первую очередь МВД, на Украине, конечно, поменьше, чем в России, но они есть, и это вопрос реформы. Я думаю, что она начнется, и дай бог, чтобы началась быстрее. И в первую очередь и в России, и на Украине.
Вопрос Виктору Небоженко. Как сейчас, по данным социологов украинских, колеблются предпочтения электората, который еще не определился?
Ну, он, я не хотел бы сейчас. У меня есть, действительно, я много делаю этих исследований, потому что масса заинтересованных людей, я вам скажу откровенно, они действительно хотят разложить яйца в разные корзины. Но я вам скажу, что действительно очень трудно сейчас проводить даже исследования. Я не говорю только про погоду, а люди говорят, мы еще не решили. До 30% еще не те, которые... Короче говоря, вот эти 20, до 30% еще голосов избирателей, которые раньше голосовали действительно за Янукович, за Яценюка, за Тигибко, за Ющенко, они вот больше, дают больше процент вот неопределившихся. То есть эти люди будут решать. Но на самом деле распределение между двумя ведущими политиками во втором туре, допустим, голосов Тигибко, идет не по идеологическим причинам, а идет опять исключительно по областным даже, не по региональным. Ну, допустим, Одесская область, да, там, вот скажу откровенно, значит, там до 70% они будут голосовать за Януковича. А в том же Днепропетровске они, честно говоря, сильно напуганы, скажем так, успехом донецких. А после того, когда их губернатор, достаточно милый такой, добрый и хорошо знающий иностранные языки, демократичный человек, сказал, что ну что ж, теперь мы станем пригородом Донецка, то это лучше всякой пропаганды, которую там проводят сами политики. Так что в каждой области просто будет разное распределение. Это действительно так. Более того, когда президент Ющенко сказал, что он просит своих избирателей не голосовать ни за того, ни за другого, все прекрасно понимают, что речь идет прежде всего о понижении отношении возможностей Тимошенко. И против него, как это ни пикантно, такого не было у нас уже тысячи лет, выступил лидер греко-католической церкви Любомир Гузар, который сказал, что само голосование – это демократическая ценность, это доказательство того, что существует государство, украинское государство, и я прошу никому не уклоняться, а прийти на выборы и проголосовать, выбрать кого-то из политиков и принять этот выбор мужественно.
Спасибо.
Это совершенно необычный и драматичный, но крайне интересный процесс.
Вопрос Владимира Жарихина. Чем вы объясняете такой большой процент колеблющихся за 10 дней до выборов?
Я скажу Виктору Неможенко. Виктор, мы с вами старые политтехнологические волки. Мы прекрасно знаем, что вот те, кто говорят, что они колеблются, еще не выбрали, всегда голосуют практически пропорционально тем, кто уже определился. Не бывает такого, что они поколеблются и вдруг выберут там из них там 90% одного из двух кандидатов. Не бывает. Они обычно голосуют пропорционально тому, как распределились уже определившиеся избиратели. Так что здесь особого ресурса ни у того, ни другого кандидата на самом деле нет.
Спасибо, Владимир Леонидович. Вопрос Ивана Старикова. Насколько увлекательным получается вот финал этой предвыборной гонки? На это ли рассчитывали отцы оранжевой революции?
Отцы оранжевой революции, безусловно, я согласен с Константином Затулиным, в значительной степени ослабили свои позиции, но они добились самого главного. Они добились того, что существует за неделю до второго тура выборов, существует интрига. Это означает, что страна движется в правильном направлении, к европейским ценностям. Да, и по большому счету это означает, что Украина, в конце концов, пускай не с этим президентом, пускай со следующим, построит устойчивую модель демократического государства. Мы, к сожалению, в этом направлении отстаем. И мы хотелось бы, чтобы выборы, следующие выборы президента в России тоже проходили с непредсказуемым результатом. Это хорошо и для власти, и для народа.
Спасибо. Напомню, что перипетии предвыборной борьбы между двумя турами выборов президента Украины в день отставки министра внутренних дел мы обсуждали с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии. Он был у нас на прямой телефонной связи. Виктором Неможенко, украинским политологом, президентом социологического центра «Украинский барометр». Он был на прямой телефонной связи из Киева. Иваном Стариковым, членом Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», активным сторонником оранжевой революции на Украине. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Микрофона свободы Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе,
хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.